И вот таким образом на тот шабаш, на того антихриста и даже на те отсылки к иудейскому мы можем посмотреть как на такой собирательный образ негативного шабаша. И как будто бы вот шабаш, он является в этих же образах святого, искушения святому Антонию. У нас уже накладывается на житие контекст, связанный с представлениями о ведьмах в 15 веке. Но дальше мы понимаем, что этого все равно недостаточно для интерпретации всего триптиха. Там есть странные фрагменты. И эти странные фрагменты связаны с ногами. Если вы присмотритесь, многие герои на этом триптихе, у них что-то не так с ногами. Они либо одноногие, либо у них культи, либо у них еще что-то с ними происходит, с этими ногами. И давайте поговорим про эти ноги. И центральный персонаж, вот этот мужчина, он изображен прям по центру триптиха, недалеко от святого Антония. Посмотрите, у него ткань, белое полотно, на котором лежит стопа, на которую он смотрит. Вот что это такое, да, и что с этим делать, измерением этого триптиха? Каким образом он имеет отношение к происходящему? О следующем. Дело в том, что орден антонитов, орден монахов-последователей святого Антония, это были непосредственно те монахи, которые занимались медицинскими практиками в Средневековье. И часто при монастырях антонитов находились больницы, где могли оказать какую-то дополнительную медицинскую помощь. Но, помимо этого, в Средневековье существовала, и особенно в этот период времени, свирепая болезнь, свирепый недуг, который называется болезнь святого Антония или болезнь святого огня, эргетизм, связанный с отравлением спорыньёю. И вот мы как бы переходим в следующий уровень того, какие феномены аккумулирует у нас здесь этот триптих. И отравление спорыньёю, это было общим местом для той эпохи. Дело в том, что спорынья, она поражала молодые колосья, которые недостаточно хорошо прожаривались в печах во время приготовления хлеба, и спорынья попадала в хлеб, потому что температура была недостаточно мощная у печей того периода времени. Сейчас эргетизм практически нигде нету, за исключением некоторых районов Африки. Вот, этот недуг на сегодняшний день практически полностью побежден. А тогда травились непосредственно хлебом. Конечно же, никто не знал из современников этих отравлений, в чем беда и что является источником этого недуга. Поэтому, конечно же, этот недуг часто связывали с какими-то с каким-то особым влиянием здесь сакральных сил на человека. Почему огонь святого Антония, потому что во время отравления спорыньёй происходит закупорка вен. И человек очень сильно страдал, изнывая ощущением, будто бы он горит изнутри. У него была так непроходимость по сосудам. И приводило это к тому, что вот он ощущал, будто бы он горит, а подобные описания присутствуют в житии святого Антония, когда его искушал дьявол. Поэтому все совпало. Далее, в основном, от этой болезни страдали конечности. В первую очередь ноги, которые приходилось ампутировать заболевавшим этим отравлением. Помимо всего прочего, химическая формула спорыньи близка ЛСД. Поэтому люди, которые травились спорыньёю, помимо очень сильной боли, которую они испытывали еще всевозможные галлюцинации. И здесь поэтому вот какой-то такой галлюциногенный флёр вокруг этого триптиха действительно может существовать. Он мог быть связан с теми видениями, которые испытывали больные. И они тоже, понимаете, запараллеливались, потому что Антонию же тоже были даны внутренние видения, внутренние искушения, которые ему нужно было преодолевать. Так же, как и больному нужно было преодолевать болезнь, наподобие того, как Антоний преодолевал искушение, ориентируясь на образ Христа, который у нас был изображен на створках, потому что все искушения в идеальном своем проявлении, таком парэкселанс, преодолел именно Христос, на которого далее ориентируются все святые и Антоний в первую очередь. И помимо этого, вот антониты, они действительно пытались лечить больных святым огнем. Существовали различные эликсиры, которые они изготавливали. И один из этих эликсиров был сделан на выжимках из корня мандрагоры. И вот можно здесь увидеть, что воск в увеличенном размере изображает плоды мандрагоры из семейства посленовых. Ну, мандрагора – это такой антропоморфный корень. В Средневековье к нему относились с особым вниманием, ну, собственно, из-за его антропоморфности. Например, был такой рецепт – вымачивать одежду в растворе, сделанном из мандрагоры, и прикладывать на больного, у которого была очень высокая температура, для того, чтобы понизить жар. Также, кстати, монахи использовали холодную рыбу, и холодная рыба оттягивает температуру высокую, и обкладывали больных холодной рыбой для того, чтобы сбить высокий градус. Отсюда делают параллели с вот этим засилием рыб на этом триптихе, что вот это множество рыб, изображенных тут, оно также могло коррелировать с подобной традицией. Однако был еще эликсир, такой специфический, тоже квазилитургический. На праздник Вознесения он выдавался больным, когда молодое евхаристическое вино тоже смешивалось с разными снадобьями и давалось больному. Есть предположение, что туда тоже мог добавляться либо сок мандрагоры, либо даже белладонна. Это приводило, или какие-то другие опиады, это приводило к снижению боли. И под вот этими алкоидами, да, с опиадами могли происходить операции и ампутации непосредственно больных этой болезнью. Соответственно, все эти ингредиенты, как вы понимаете, они тоже стимулируют видение и галлюцинации у больного, который и так там изнемогает. И вот поэтому следующий такой уровень информации, который мы можем увидеть в этом триптихе, это связь его с антонитами. И, скорее всего, сам триптих мог быть написан для монастыря ордена святого Антония. Более того, в этот период времени появляется ряд изображений, где Антоний так вот очень по центру медитативно изображается для того, чтобы больные могли как бы вот медитировать, всматриваться в своего святого, который переживал те же ощущения в надежде на излечение, конечно же. А если на неизлечение, то на принятие своего пути. Это очень важный такой момент, что болезнь считывалась не просто как нечто негативное, да, вы болеете и страдаете, а как испытание, которое дается и которое нужно пройти, наподобие того, как испытания проходили великие до этого. Но вот антониты, они для того, чтобы готовить свои протомедикаментозные настойки, пользовались различными приемами, и в том числе приемом дистилляции, которым пользовались и алхимики. И теперь мы подходим к следующему уровню знаковому, который может иметь отношение к этому триптиху, к алхимии. Потому что действительно мы видим, что ряд странных элементов архитектурных напоминает нам различные образы из алхимических рукописей. С правого крыла мы видим вот такое архитектурное здание, которое непосредственно напоминает здесь вот эти алхимические колбочки. Мы видим печь алхимическую, собственной персоны. И мы видим здесь такого алхимика, с одной стороны, за своими трудами. И Босха, да, с его вот архитектурой, которая напоминает эти специфические алхимические образы. И здесь, присмотритесь, есть такая странная сцена, да, охота на дракона в озере. Там как бы юноша сражается с драконом. И непосредственно некоторые исследователи усматривают параллели между образами вот этой архитектуры и перегоночными аппаратами алхимическими. Да, которые, соответственно, алхимия, к ней отношение было достаточно положительное в этот период времени, но как бы были разные отношения, положительные и отрицательные. Алхимией пользовались и алхимики, и медики, и художники, которые пытались добывать новые краски. Поэтому это были некоторые такие общие методы, но с разными целями. Да, вот с этим драконом в алхимии есть образ поймать дракона как пути добычи алхимического, собственно, камня. Потому что цель алхимии – это непосредственно стремление к такому абсолютному знанию, первознанию, которое, кстати, часто совмещалось с образом Христа. И убийство дракона было некоторой метафорой достижения на этом пути. Таким как бы кодовым, специфическим, символическим языком. Так же, как и отмывание, и стирка ассоциировались тоже с алхимическими процессами. И здесь мы можем видеть у Босха на заднем плане странные картины, что вот наряду с этими монструозными искушениями присутствуют дамы, да, которые занимаются стиркой. И вот исследователи, они цепляются к таким моментам, да, что может значить эта стирка, да. А эти образы у нас присутствуют в алхимии, в поиске алхимического философского камня. Может быть, мы здесь видим идею очищения материи, которой занимались алхимики, и которые понимали ее как очищение духовное. Может быть, болезнь – это такое специфическое очищение здесь тела, для того, чтобы освободиться от этого тела, как бы уйти от физического в метафизическое. Вот. Но мы не можем сказать наверняка, в каком контексте здесь используются Босхом вот эти алхимические образы. Потому что в целом у Иеронима явно положительными коннотациями наделяются только Христос, которого мы видели, Антоний, вот он. И посмотрите, там сзади изображено распятие Христа, и это распятие благословляет сам Христос. Вон там, в глубине этой пещеры, этого алтаря специфического тоже такого. Здесь мы как раз видим, что Антоний смотрит на своего зрителя, предположим, как раз там, больного, или который предполагается в пространстве монастыря святого Антония. Он благословляет вот эту чашу, и, скорее всего, в этой чаше может быть как раз вот это квази-литургическое снадобье, которое могло использоваться в медицинских целях для больных. Он его благословляет, видите, и дает там монахине и какому-то несчастному, который уже лишился своего тела, да, у него только там голова и маленькие ножки. И эта Евхаристия, конечно, нас отсылает к идеальной Евхаристии, изображенной внутри этого алтаря. И нам все указывается, как бы все ведет вглубь, к тому, что спасаться нужно непосредственно путем Христа и путем святых, а не лженаукой и лжезнанием. Потому что дальше вот образы этих чертей, демонов, этих ведьм, евреев и, скорее всего, алхимиков, скорее всего, предстают как образы лжезнания, то есть не истинного пути спасения, который может избирать человек. Вместо того, чтобы идти искушениями, страданиями и преодолеваниями, да, кто-то соблазняется вот этим шабашем ведьм. А Босх был художником, склонным к притчам и к трактатам, которые он давал через визуальные образы. Поэтому для него вот эти маленькие фрагменты и части всегда должны становиться высказыванием о чем-то более общем. И опять вот образ лжезнания у нас здесь усиливается за счет деталей, изображенных справа, вот на этой похожей на руину стене. Посмотрите, что там сверху. сверху, там Моисей получает скрижали завета, если присмотреться. Вот, Моисей получает скрижали завета, но вместо того, чтобы все наконец-то уже стали всерьез относиться к этим скрижалям, народ что там делает? Да, видите, танцует и поклоняется Тельцу Золотому, который он там тоже изображает. Чуть ниже мы видим тоже, как народ поклоняется такому антихристу, вполне апокалиптическому зверю, похожему на образ из Откровения Иоанна Богослова. Вот мы видим, как ему несут там подарки, и тоже рядом сидит ноктюрническая сова, вот это негативное. То есть нам показывается, что как бы человечество, оно все время находится в состоянии и человечества, и индивидуальный человек на распутье, на котором он все время выбирает, каким путем ему пойти, скрижалями или тельцом, шабашем ведьм или практиками покаяния. И вот Босх, он создает такой насыщенный трактат нам о Христе, о святом, может быть, о болезни и о здоровье, которые так или иначе должны подводить зрителя к аскезе. Потому что вот у Босха немного работ сохранилось, разные исследователи считают, что примерно от 25 до 30 работ всего, остальные так или иначе утрачены. И там на них обычно мы видим людей в очень негативном виде. Там много уродов и с искаженными чертами лица, там много монстров, там много извращения. Кто же там хорош? Вот у Босха хороши только Христос и аскеты. У него нету других героев. Для него аскетические практики, видимо, играли вот в его размышлениях какую-то особую, очень значимую роль. Ну и мы можем посмотреть отдельные фрагменты, да, где мы видим всякое бесовское. Здесь явно образ борделя у нас изображен. Вот этот человек-земля, бордель, пронзенный стрелой, и из него какая-то неприятная старуха смотрит. Обратите внимание, что как черти представлены служителя культа. Вон в тиаре Папы Римского у нас там непосредственно дьявольское существо стоит с жезлом и полумесяцем. И здесь мы тоже видим монстров, которые, скорее всего, связаны с религиозными иерархами, потому что по шапочке, по облачению мы можем сказать, что они имеют непосредственное отношение к католической церкви, к облачению священника в католической церкви, что за послание им несется вот этим монстрам на коньках. Есть разные идеи, что это либо клевета, что это донос, потому что так выглядели бумаги с официальными доносами. Это может быть бумага, которая разрешает ведение войн и делает их легитимными. Вот такие есть идеи по поводу этого письма, этих посланий. Вот триптих, да, мы посмотрели, и наша лекция уже давно должна была подойти к концу, судя по времени, но у меня есть еще чуть-чуть заготовленного материала. Я думаю, мы, может быть, минут 5 буквально на него потратим, просто для того, чтобы я могла завершить это турне по искушениям святого Антония. Быстро сейчас пробежимся. Вот этот триптих, он есть, он существует. Мы его дальше находим в описях Маргариты Австрийской, потом он перетекает в Испанию, из Испании в Португалии, и сейчас этот триптих находится в Португалии, в Лиссабоне. Его там можно посмотреть. Он принадлежал прям католикам-католикам. То есть его владельцы – это религиозные католики, испанцы, которые не видят в нем ереси, еретического послания или какой-то крамолы. То есть его современники считывали его как что-то легитимное. Только уже позже появляется отношение к Босху как к такому художнику, который может быть тронут ересью. Да? Но даже даже и эти рассуждения, они в принципе не актуальны там, до 20 века. Только в 20 веке вновь пытаются в Босхе увидеть какого-то там еретика или мракобеса, садомита, адамита и так далее. То есть появляются разные такие учения о нем. А судя по всему, он, Иероним, пытался создать такие философско-религиозные сообщения. И об Антонии у него тоже есть еще ряд картин. Некоторые из них под вопросом авторства до сих пор, он Босх или не Босх, но тем не менее. Вот мы видим Антония, который в такой меланхоличной, в позе меланхоличной такой сидит у речки, ну и тут его всякие черти искушают, рядом у него узнаваемый на облачении Т-образный крест Тау, который является его таким устойчивым знаком, и свинка с колокольчиком, которая является таким атрибутом часто в иконографии тоже с Антонио. Никто толком не знает, почему свинья, есть разные предания, как эта свинка, значит, с ним рядом ходила, отпугивала чертей, гремя колокольчиками. Есть триптих, собственно, отцы-отшельники, отцы-пустынь, аскеты, где у нас изображается на одной из створок по центру Иероним, справа Эгидий, а слева опять искушение святого Антония. С такой же сценой мы видим, как женщина, дьявол ему является в этом искушении, ну и тоже такой собирательный образ чертовщины. Это может быть уже не Босх, но тоже работа, посвященная Антонию. Есть странный триптих мученицы или святая Вильгер Форсес. Недавно установили личность этой святой, которая распята на этом кресте. И здесь, вот с этой стороны, мы тоже видим сцену искушения святого Антония, где он такой тоже в меланхоличной позе, печально сидит, а на заднем плане апокалиптично все горит, уничтожается, конец света, но он не поддается и особо не волнуется. Святую распинают, долго не знали, что это за святая, но потом отреставрировали и увидели. Если просветить рентгеном, видно, что никакие святые там не предполагались, изначально были донаторы изображены, а именно заказчики этого произведения, но Босх их закрасил. И вообще это отдельный сюжет, Босх очень часто закрашивал заказчиков своих произведений. Видимо, у него был достаточно тяжелый характер, если заказчику что-то не нравилось, заказчик обычно мог попросить перерисовать, и в этот момент Босх зарисовывал заказчика. Вот Вильгель Фортес, это мученица, она такая мученица-трансвестит. Она была заступницей у женщин, которые хотели избавиться от назойливых мужей или почитателей, потому что Вильгель Фортес, ее насильно пытались выдать замуж, конечно же, за язычника, вот, а любила она только Христа и сильно ему молилась, и благодаря этому у нее выросла борода. И ее не взяли в жены, а отец разгневался, в итоге ее распяли, наподобие того, как был распят ею любимый Христос. Потом, да, когда отреставрировали, увидели, что у нее легкий пушок у этой святой, а иногда ее изображали прямо так очень маскулинно Вильгельм Форсен. Вот прям вот так можно было встретить такие изображения. Но это понятно, это уже более поздние. Я так их для общего развития нам решила дать. Вот так могли изобразить. Но она действительно занятная святая. С ней тоже много перипетий, потому что она является 100% иконографическим казусом. Потому что было распятие изначально Христа, которое находилось в городе Лука в Италии. И там Христос изображен на этом деревянном распятии в длинной тунике. Но считалось, что длинные туники носят только женщины на севере Европы. И когда это распятие переехало на север Европы, подумали, что это женщина. То есть изначально это было изображение просто Христа в длинной тунике, а потом увидели, что это же женщина, но она с бородою. И под это подогнали житие новой святой. Ну, то есть это такой прям классический, хороший сюжет казуса. И вот сейчас совсем уже быстренько, я просто хочу вам показать, как изображали искушение святого Антония в позднесредневековой культуре. А изображали их очень разнообразны, и каждый художник хотел перещеголять другого. Вот в этих видениях монструозности, в этих атаках чертовщины. Поэтому мы везде видим, как вот художники стремились очень так кучеряво и даже барочно изображать всю эту чертовщину. У Кранаха даже тяжело рассмотреть, где Антоний на этой гравюре. Это нужно прям постараться, чтобы увидеть, что вон он там сверху. Можно приблизить, и теперь мы видим, вон он, вон его лицо, вон его борода, как его терзают черти. Это уже последователь Босха. Босх был очень популярен, у него сразу после смерти появилась куча копиистов, эпигонов, его подделывали, его продавали за огромные деньги, подделывали его подпись, вот прям сразу после смерти. И поэтому его работы, они заполонили Европу. Ну, и не Босха, а именно копиистов и эпигонов. И это вот один из ранних. Здесь мы видим эпигонов прям один в один, которые прям по копирке работают с вот этим святым Антонием. Это значит, что у них был какой-то доступ, да, они его видели, и они с него срисовывали, и все это, значит, тиражировалось по Европе. Ну вот мы видим Антония и тоже всю эту чертовщину, еще как-то она еще больше увеличивается, но здесь художникам как будто важнее изобразить именно вот эту всю чертовщину, а не тот сложный философский пафос, который есть у Босха. Им вот они превращают его работу в такой кич, потому что зрителю хотелось этих чертиков смешных, и поэтому их там в таком количестве и штамповали. Мне кажется, вот это тоже любопытное искушение, потому что здесь еще видны разные образы и из других триптихов Босха. Там есть образы из сада земных наслаждений, из страшного суда. То есть художник прям вот он берет самые популярные сюжеты и их вместе собирает вот для того, чтобы порадовать своего зрителя. Такой тут, да, чудаковатый Антоний, и непонятно, чья там голова, может быть, собственно, Иоанна, может, здесь есть еще намек на Соломею в этом сюжете. Мондейн у нас в Эрмитаже висит. Это не искушение, это святой Христофор, но он вот выполнен в подобной же стилистике с этими чертями, с искушениями. Питер Брейгель, тоже искушение, гравюра, мы видим Антония, и тоже здесь все собрано и сколлажировано из разных фрагментов Босха для того, чтобы показать нам вот это специфическое состояние. И тут мы видим прям, да, копии пошли. Работа 16 века. Вот это непонятно, Босх или не Босх автор, потому что прям поделана даже подпись, но, скорее всего, это не Босх. Это тоже одна из ранних подделок. Это уже подделка подделки. И это все одного времени при этом. Вот, мне это очень картина нравится. Обратите внимание, видите, вон Антоний, он бежит к алтарю, на котором изображено распятие Христа, а утконосый черт пытается его поймать за плащ, истощить и вытащить его из этого алтарного пространства. Вот. Ну и уже позже вот такие картины появляются. Тут еще смертные грехи добавляются, изображение семи смертных грехов к этому пространству. Вот это мне очень нравится, тоже 17, правда, век, да, Роза Сальватор, потому что здесь такое прото-чужое, изображение прото-чужого, на мой взгляд, и уже такой накачанный Антоний в духе академизма, да, он крестом исключительно отбивается от этих искушений. Вот, тоже очень, мне кажется, таких впечатляющих. Ну, мы уже подходим к концу, поэтому просто перелистываем. Вот мне именно вот это нравится, не немецкого художника, потому что здесь Антоний, он еще так специфически как-то выглядит, да, по-пивному. И там очень много пивных бочонков, вот, и искусительницы тоже напоминают такую вот служительницу кабачка прекрасного.
Гуси-лебеди.
Да, вот, пивного, и уже гуси-лебеди с разными, да, дополнительными преданиями сюда интегрируются. Вот, ну, это уже сюрреалисты. Вот, сюрреалистические образы. Непосредственно, да. Ну, я решила закончить с Сальвадором Дали и его святым Антонием, потому что во многом Дали повлиял на популярность Иеронима Босха в 20 веке. Так же, как вообще все сюрреалисты, они были большими поклонниками Иеронима Босха, и они его сделали популярным для нас, для современного зрителя. Но это все, что я хотела рассказать вам сегодня. Мы уже продолжим на следующей лекции. Спасибо за внимание.
Спасибо.